Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин проводит переговоры с белорусским руководством. Помогут ли российские кредиты добиться политического послушания Минска? Российские и американские эксперты начали консультации по вопросам стратегического разоружения. Как скажется на ходе этих переговоров северокорейский кризис? Олег Митваль решил баллотироваться на выборах главы районной администрации в Подмосковье. Что из этого может получиться? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 28 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня во время визита в Минск встретился с Александром Лукашенко, президентом Белоруссии, провел заседание Совета министров союзного государства. После встречи российский премьер говорил о построении особых отношений в экономической сфере между Белоруссией и Россией. А в кулуарах встречи министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что Россия может столкнуться с неплатежеспособностью белорусской экономики в конце этого года или в следующем году. Это была цитата. Из Минска сообщает корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
Владимир Путин по своему обыкновению опоздал. Его самолет прибыл в Минск на час позже запланированного графика. Сразу же после прилета российский премьер отправился на встречу с Александром Лукашенко. Белорусский президент выразил надежду, что проведение в Минске заседания союзного правительства позволит двум государствам обозначить движение вперед. «Думаю, встреча в Минске, как всегда, будет полезной и продуктивной», – оптимистично заявил Лукашенко. Путин, в свою очередь, встречу с Лукашенко начал с поздравления в связи с тем, что Минск избран местом проведения в 2014 году чемпионата мира по хоккею. Впрочем, вряд ли Владимир Путин забыл про другие слова белорусского руководителя, сказанные за несколько дней до встречи. «Если мы начинаем блокировать друг друга в этих вопросах, и Россия начинает блокировать Беларусь и не пускать нас на свой рынок, кому нужны эти так называемые интеграционные процессы? Все развалино, все блокируется, президенты решения принимают, а российское правительство проваливает», – заявил Лукашенко 22 мая. Лукашенко также говорил тогда, что на встрече с Путиным намерен поднять проблему допуска белорусских товаров на российский рынок. За первые три месяца года товарооборот между странами сократился на 42%, белорусский экспорт в Россию на 47%. Путин и Лукашенко вместо запланированного часа беседовали 3 часа, и заседание союзного совмина в результате началось на 4 часа позже. Пока Лукашенко и Путин в начале своей встречи обменивались дежурными любезностями, вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин в кулуарах встречи резал правду матку об экономических перспективах Беларуси. «Мы можем столкнуться с неплатежеспособностью белорусских правительства и в целом экономики в связи с недостаточностью золотовалютных резервов, возможно, даже в конце этого года. Можно только представить, какие чувства вызвали эти слова у белорусских чиновников, которые ежедневно убеждают граждан своей страны, что все нормально и кризиса в Беларуси нет». Кудрин подчеркнул, что предоставление Беларуси очередного транша кредита зависит от усилий Минска по обеспечению устойчивости экономики страны. «Мы должны видеть адекватные шаги, чтобы это была позиция не издевенческая. А сегодня позиция Беларуси превращается постепенно в иждивенческую. Нужно свою экономику начинать как-то балансировать», – заявил Кудрин. Экономист, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук считает, что нежелание России выдавать последнюю часть кредита свидетельствует о намерении Москвы связать экономику с политикой.
«Кредит – это часть пакетных соглашений. В них главным политическим условием, безусловно, является признание Южной Осетии и Абхазии. Это, безусловно, выполнение подписанного договора о зоне свободной торговли, допуск приватизации и целый ряд других условий, которые белорусская сторона не выполняет. Поэтому, понимая, что Лукашенко тоже не выйдет из подписанных договоренностей союзного государства Таможенного союза, мы наблюдаем вот такой взаимный обмен упреками, претензиями и еще раз подтверждает бесперспективность подписанных договоров и отношений в рамках так называемой интеграции».
А как насчет тех претензий со стороны белорусской? Насколько они, по-вашему, оправданы? Насчет допуска белорусских товаров на российские рынки?
Одно дело допуск, другое дело, когда белорусская сторона хотела бы получать компенсационные выплаты из российского бюджета на белорусские трактора там, и другие товары. Но это просто смешно. Ни одна страна таким заниматься не будет. Поэтому, конечно же, если посчитать, посмотреть, что делает белорусская сторона в Беларуси в отношении российских товаров, то я думаю, что даже щедрая Россия начинает возмущаться.
считает Ярослав Романчук. Впрочем, очевидно, что официально ни Минск, ни Москва пока не желают отказываться от проекта «Союзное государство». «Мы выстроили особые отношения в экономической сфере между Беларусью и Россией. Это идет на пользу нашим экономикам», – заявил Путин после встречи с Александром Лукашенко. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Вместе с нами репортаж из Минска слушал известный в Беларуси политолог и журналист, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Юрий, добрый вечер. Похоже, что в отношениях партнеров обе стороны так или иначе используют экономический или политический шантаж. На ваш взгляд, каков ресурс белорусской стороны? Что еще может выставить на стол переговоров Александр Лукашенко для того, чтобы не поддаваться сильному давлению Москвы?
Ну, вы знаете, я думаю, что в данном случае русские действуют в соответствии с известной испанской пословицей «другу все, врагу только закон». Действительно, Беларусь, в общем-то, не признает независимость Абхазии и Южной Осетии, в том числе и после таких довольно недвусмысленных напоминаний со стороны господина Грызлова. Кроме того, судя по всему, в Москве очень большую обеспокоенность вызвало присоединение Беларуси к восточному партнерству. Ну и вот, судя по всему, Москва действует так. Ах, раз вы так, раз вы, так сказать, нас не любите, ну так давайте мы как нелюбимые и будем, в общем-то, с вами разговаривать. Вот, тут действительно самое сенсационное это то, о чем говорил Кудрин. Ну, что касается того, что может сделать Беларусь? Ну, во-первых, в общем-то, продолжать просить и рассчитывать на то, что россияне несколько успокоятся, и у них сработает такой механизм, что ай-яй-яй, как бы нам не потерять последнего союзника. И, в общем-то, что они сменят гнев на милость. Другой вариант это, ну, как говорится, уж раз пошли в Европу, можно идти и дальше, можно ведь и там попросить. И, кстати, господин Кудрин сказал о том, что не только Россия не дает денег, но дело в том, что и задержана вторая транша кредита МВФ. Можно просить у МВФ все-таки дать этот кредит. Ну, а в конце концов, возможно, действительно вариант признать Абхазию и Осетию.
Это не исключают белорусские политологи?
Нет, это не исключают и белорусские политики, но, судя по всему, это как бы такое тоже, знаете, политическое фамильное серебро. Уж продать его тогда, когда совсем плохо будет.
А как на это может отреагировать Западная Европа? Собственно говоря, одно из условий возобновления диалога с ОБСЕ, возобновления диалога с Европейским Союзом, Советом Европы для Беларуси, это не признание Южной Осетии и Абхазии, об этом тоже довольно недвусмысленно говорили политики в Брюсселе.
Ну да, но знаете, как говорит пословица, рыбка задом не плывет. Это действительно было условием, но как бы разрывать диалог, если Беларусь, так сказать, эти республики признает, будет не очень удобно. Кроме того, я уверен, что сейчас, вот после таких, так сказать, громоподобных заявлений господина Кудрина, Александр Лукашенко, как опытный коммерсант, в том числе и политический коммерсант, вот с этим заявлением Кудрина поедет в Брюссель и скажет: мужики, ну вот, я вынужден, если вы не хотите, чтобы я признавал, платите вы, мне все равно, кто заплатит.
Остается дождаться только ответа на такие заявления, если они последуют Александру Лукашенко. Юрий, есть еще один громадный экономический проект в перспективном плане отношений России и Беларуси, это строительство атомной электростанции на территории Беларуси, 9 миллиардов долларов, это немалые деньги не только для Беларуси, но и для России. На ваш взгляд, это только политическая кулиса всего этого дела, или действительно есть какая-то реальная возможность, что такие огромные деньги будут откуда-то взяты, и эта АЭС построена?
Ну, вы знаете, мне, честно говоря, трудно сказать, потому что действительно это уж слишком большие деньги, и трудно представить себе, что они будут вот так вот взяты из российского бюджета или из российского стаб-фонда. Все-таки кризис есть.
Но
кризис.
Это не одноразовая выплата, конечно.
Да, безусловно, безусловно. Но тут есть, конечно, некий российский интерес в том смысле, что это может быть еще как-то усилит зависимость Беларуси от России. Ну, честно говоря, мне достаточно трудно сказать, тем более, что вот буквально сегодня я прочитал заявление неких российских представителей о том, что вообще, а нужно ли нам это, потому что у нас вообще вот будет АЭС в Калининграде, и еще и белорусская, но это конкурент.
А это нужно вообще Беларуси?
Ну, Белоруссии это, в общем-то, нужно в том смысле, что, видите, дилемма это не только белорусская, мы в начале года видели всей Европы. Реальная дилемма такая, или очень сильно зависеть от российского газа, или строить АЭС.
На российские же деньги для того, чтобы зависеть потом с точки зрения поставок.
Ну, знаете, можно манипулировать разными формами зависимости.
Спасибо, Юрий Дракохруст, обозреватель Белорусской службы Радио Свобода, разъяснил нам некоторые критические моменты в отношениях Москвы и Минска. А в Минске сегодня Владимир Путин провел переговоры с белорусским руководством, обсуждались пути развития экономического сотрудничества.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Перспективу принятия закона о праве на компенсацию потерпевшим от терроризма анализируем с адвокатом Игорем Труновым, журналисткой Еленой Милашиной и правозащитником Ириной Халай. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 28 мая. Сегодня Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно бывшего лидера движения против нелегальной иммиграции Александра Белова-Поткина. Лидера ДПНИ обвиняли в разжигании межнациональной розни, антисемитизме и призывом к свержению власти, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Федеральный судья Дорогомиловского суда Москвы Вера Птицына сегодня зачитывала приговор Александру Белову-Поткину в окружении спецназа. Зал заседаний заполнили молодые сторонники лидера ДПНИ. Среди них выделялся полковник Владимир Квачков, как всегда в форме. Приговор зачитывали в течение почти 2 часов. За это время судья прочитала несколько десятков страниц свидетельских показаний. Александра Белова обвиняют в разжигании межнациональной розни на санкционированном митинге 4 ноября 2007 года, который состоялся на набережной Тараса Шевченко сразу после марша националистов. По данным обвинения, лидер ДПНИ призывал к свержению нынешней власти, изгнанию из России всех представителей кавказских и азиатских национальностей, выкрикивал антисемитские лозунги. Собравшаяся на площади у гостиницы «Украина» толпа Белова-Поткина поддерживала и скидывала правые руки в националистическом приветствии. Таковы показания милиционеров, которые дежурили на марше и митинге. Они серьезно разнятся с показаниями участников митинга в День народного единства. По их мнению, Белов никаких антисемитских лозунгов не выкрикивал. Ни о какой межнациональной розни речи не шло. Прошел обычный патриотический митинг, приуроченный к празднику. В одном сошлись обе стороны. Белов в тот день выглядел странно. Он был в синих линзах, без головного убора и без усов и бороды. Якобы все это было сделано для того, чтобы лидера ДПНИ не задержали на подходах к набережной. Защита Александра Белова заявила, что настоящий руководитель движения против нелегальной миграции вообще отсутствовал в тот день на митинге. Он был в больнице, а на сцене выступал его двойник. Приговор, тем не менее, сегодня зачитали. Учитывая смягчающие обстоятельства, у Поткина Белова 3 детей, на работе отрицательных характеристик он не получал, лидер ДПНИ приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года. Вот как решение судьи Птицыной прокомментировал осужденный Белов.
За этим приговором стоят силы, которые находятся на Старой площади, сидят в прокуратуре, они пытаются таким приговором держать меня на крючке, чтобы в ситуации кризиса, когда серьезные волнения прогнозируют, чтобы вывести меня из политической жизни. Но получат они абсолютно другой результат. Все это время я старался делать националистическое движение легальным, чтобы оно действовало в рамках закона существующего. И данный приговор означает, что я вынужден буду выйти как бы из общественной жизни. И это принесет только много трупов и кровь. Это я однозначно говорю, это так и есть.
Адвокат Белова заявил, что решение Дорогомиловского суда Москвы будет обжаловано. В коридор лидер ДПНИ выходил, скандируя «Слава России! Смерть врагам!». Его лозунг дружно поддерживали многочисленные молодые сторонники националиста. Как можно объяснить сегодняшнее решение суда в отношении лидера движения против нелегальной миграции? На этот вопрос отвечает руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Важна неотвратимость наказания, а не жесткость. И поэтому в этом случае то, что он жалуется, что это сознательно не дает ему заниматься политической деятельностью, то это все правильно, потому что он действительно человек, который разжигает межнациональную рознь, он должен быть наказан и должен понимать, что в дальнейшем ему это не пройдет, что если он будет это продолжать, то он получит реальный срок. Мне кажется, что, может быть, это и адекватная реакция. Другое дело, что когда это делают антифашисты, то не то, что это даже делают, правозащитники, там, гражданские активисты, в этом случае власть ведет себя, конечно, неадекватно. То есть, если сравнивать, то совершенно очевидно, что предпочтение дают националистам. Это очевидно.
А чем это можно объяснить? Почему такой негатив к антифа и такой, ну, не скажем, что позитив, а более-менее мягкая позиция к националистам?
Есть несколько несколько причин этому. Первая причина, что, по-моему, ксенофобские настроения есть внутри и правоохранительных органов, и прокуратуры, так сказать, и власти. И в этом смысле им себе подобных довольно трудно наказывать. А второе, очень большое идет заигрывание с ксенофобскими настроениями избирателя там, и населения. Бесспорно, бытовая ксенофобия широко распространена в России, и такая питательный бульон для фашизма существует. Власти эксплуатируют это, и мы знаем, что было вот там партия «Родина» когда-то вообще шла с националистическими лозунгами, поддерживалась Кремлем, кремлевская партия «Родина». Но потом они как бы почувствовали, что они перегнули палку сейчас с крайними проявлениями национализма. Есть впечатление, что они начинают бороться, по крайней мере, сажают людей. Но внутренняя как бы вот сущность, она все равно остается.
Говорил правозащитник, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Итак, одна из причин роста настроения ксенофобии в России, как отмечают представители правозащитных организаций, это безвольная политика властей, которые не ведут серьезной борьбы с участниками российских и экстремистских группировок. Недавняя реформа в российской милиции, как отмечают эксперты, привела к ослаблению работы на этом направлении. Более того, социологи регистрируют наличие устойчивых настроений ксенофобии среди сотрудников правоохранительных органов. Подтверждает ли это московский журналист, криминальный репортер «Новой газеты» и канала ТВЦ Сергей Канев, автор журналистских расследований о работе московской милиции?
Да, несомненно. В том числе милиционеры, которые занимают довольно высокое положение, относятся как к симпатию к этой псевдопатриотической, я прям швалью называю. В том числе я знал несколько милиционеров, которые по вечерам, сняв форму, ходили вместе с бандами по электричкам и избивали кавказцев. Это по Савеловскому направлению. Я лично знал таких милиционеров. Идеи кавказцы, вот с помощью них милиция кормится. Они стоят у метро, сбивают с них полтинники там, да. Это с одной стороны. А с другой стороны, они их избивают. То есть делают такие шаги, чтобы как можно меньше было приезжих. Вот я не пойму вот этого. Как это так? То есть рубят сук, на котором сами же сидят и кормятся.
Есть информация, она не подтвержденная, правда, это слухи о том, что организации скинхедов и другие экстремистско направленные организации, они чуть ли не, употребляют это слово, не крышуются со стороны милицейского руководства. Можно ли подтвердить или опровергнуть такого рода информацию?
Я точно не могу сказать, но вот судя по милицейским базам, которые я покупаю на митинском рынке, я вижу, что скинхедами и вот фашистами всякими очень плотно занимался УБУП, да, вот ныне разогнанный. Они внедряли агентуру, смотрю, разрабатывали их связи, выявляли эти связи. Мне поэтому трудно сказать, может быть, вот определю какие-то отдельные сотрудники для, может быть, увеличения своих показателей, просили, может быть, кого-то избить, и, может быть, кого-то там потом ловили.
Криминальный репортер Сергей Канев обеспокоен ситуацией с соблюдением прав человека и, в частности, активностью праворадикальных организаций в России. Международные правозащитники. Сегодня Международная амнистия, одна из самых уважаемых правозащитных международных организаций, представила ежегодный доклад, в котором говорится, в частности, о том, как обстоят дела с нарушением прав человека в России. У микрофона мой коллега Олег Кусов.
Глобальный экономический кризис изменил мир, заметила директор программ организации Amnesty International по Европе и Центральной Азии Никола Дакварт. Экономический спад ухудшает ситуацию с правами человека, в том числе и в области дискриминации людей на расовой почве. Никола Дакварт подчеркнула, что на расовой почве в России только в этом году было убито более 20 человек, в прошлом году 87 человек.
Хотя в значительной степени дискриминации не является прямым результатом экономического спада. Экономический спад, скорее всего, усугубит эту проблему. Люди, которые подвергаются маргинализации, люди с низкими доходами и страдающие от дискриминации, почувствуют на себе экономический спад более остро, чем другие. В то время как правительство затягивает пояса, социальная напряженность нарастает, на сцену выходят экстремисты и экстремистские взгляды.
В новом ежегодном докладе о ситуации с правами человека организация Amnesty International выделена два основных тезиса. Никола Дакварт.
За глобальным экономическим кризисом стоит взрывоопасная ситуация с правами человека. Сочетание социальных, экономических и политических проблем привело к тому, что нарушения прав человека сейчас являются фактически бомбой замедленного действия. Правительство должно обращать внимание на кризис с правами человека не меньше, чем на экономический кризис. Мир нуждается в новом глобальном курсе по защите прав человека и в новом лидерстве. в этой области. Миру нужна реальная приверженность и конкретные действия со стороны государств.
Организация Amnesty International направила меморандум президенту России Дмитрию Медведеву, в котором призывает его расследовать похищение людей на Северном Кавказе, прекратить государственное давление на средства массовой информации, искоренить преступления на расовой почве и устранить ряд других нарушений прав человека в России. Об этом рассказала исследователь Amnesty International по России Фредерике Берр.
Мы наблюдаем за ходом нескольких судебных процессов, проходящих в это самое время в разных регионах Российской Федерации. И они заставляют всерьез усомниться в соблюдении норм справедливого правосудия и принципа верховенства закона. Мы обеспокоены процессуальным нарушением во втором судебном процессе против в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Продолжается процесс по делу Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева. Два человека, которые предъявлены обвинения в разжигании ненависти только за то, что они организовали выставку современного искусства. Обвинение и возможные осуждения этих двух человек явно и грубо нарушают права на свободу слова. В Ингушетии, Дагестан, особенно в Чечне, мы увидели в прошедший год нарушение прав человека, о котором мы раньше или вообще не слышали, или коллективное наказание, когда дом жителей, подозреваемых в том, что их сын или дочь ушли к боевикам, сжигает. Европейский суд по правам человека принял 100 решений в отношении нарушения прав человека в Чечне. К сожалению, у нас нет информации, что Россия вообще один из этих решений Европейского суда в полном рамке выполняла.
Несмотря на обещания президента Дмитрия Медведева, в области прав человека в России улучшений пока не видно.
Президент Медведев обещал соблюдать и защищать права человека и права граждан. Сегодня мы видим, что для укрепления прав человека в России на самом деле сделано пока мало, а в некоторых областях ситуация только ухудшилась.
Заключила исследователь Amnesty International по России Фредерике Берр. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 28 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Российские и американские эксперты начали консультации по вопросам стратегического разоружения с обсуждения северокорейской ядерной программы. Москва, Вашингтон, Пекин и другие западные страны сходятся во мнении о том, что угроза миру теперь исходит из Пхеньяна. Насколько серьезна эта угроза? Олег Митваль решил баллотироваться на выборах главы районной администрации в Подмосковье. Что из этого может получиться? Почему вообще возник вопрос с этими досрочными выборами? В Москве прошли ходорковские чтения, в то время как продолжается судебный процесс над руководителями бывшими компании ЮКОС. Социологи и политологи обсуждают будущее России. Вот об этих темах мы поговорим после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто и как бунтует в Единой России?
Комментарии экспертов.
Публицист Илья Мильштейн рецензирует дебют Владимира Путина в качестве колумниста.
В блогах Свободы.
Почему нет детских хосписов? Ответ ищет Ольга Богданова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Кабардино-Балкарии Нальчики завершилась спецоперация против двух боевиков, блокированных в жилом доме и оказавших вооруженное сопротивление. Как передает корреспондент «Радио «Свобода», оба боевика убиты. Соратники химкинского журналиста Михаила Бекетова, ставшего инвалидом в результате нападения, заявили, что он срочно нуждается в медицинской помощи. 29 мая Бекетова выписывают из реабилитационного центра, поскольку закончились деньги, выделенные на его лечение. Как заявила Интерфаксу, лидер движения в защиту Химкинского леса, экс-кандидат в мэры Химок Евгения Чирикова, журналист по-прежнему не может ни говорить, ни двигаться, ухаживать за ним некому, а медицинские учреждения пока отказываются принять его на лечение. Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего лидера движения против нелегальной иммиграции Александра Белова к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Рост внешнего долга Беларуси может привести к ее неплатежеспособности в конце 2009-го, в начале 2010 года, заявил журналистам министр финансов России Алексей Кудрин перед заседанием Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. По словам Кудрина, предоставление России и Белоруссии очередного транша в размере полумиллиарда долларов будет зависеть от экономической политики Минска. На северо-западе Пакистана, в городе Пешавар, по меньшей мере 9 человек погибли в результате двух взрывов и вооруженного нападения, около 100 человек ранены. Сразу после взрывов на рынке Пешавара, в результате чего погибли 5 человек, смертник привел в действие взрывное устройство около полицейского блокпоста в окрестностях города, убив 4 сотрудников полиции. В Турции 6 военнослужащих погибли при взрыве мины, заложенной предположительно курдскими боевиками.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 28 мая, продолжается в одном из московских районных судов процесс над бывшими руководителями компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. И в тот же день в Москве состоялись в Москве четвертые Ходорковские чтения. Что будет с Россией? Политические сценарии 2010. Выйдет ли Россия из экономического кризиса? Эти темы обсуждали либеральные политологи, социологи и экономисты. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Политический сценарный прогноз четвертых Ходорковских чтений «Российские альтернативы» был предпринят в соответствии с решением прошлогодних третьих чтений. Рассматривались сценарии. Вялая Россия – это инерционный сценарий. Диктатура развития или ужесточение режима ради наведения правового порядка и модернизации. Охранная диктатура – ужесточение режима ради самосохранения властвующей элиты. Революция – нелегитимный и квазилегитимный перехват власти в условиях обострившейся социальной нестабильности. И Smart Russian – модернизация по западному образцу. Четвертые Ходорковские чтения задумывались как мозговой штурм, и вот его результаты. Финансово-экономический кризис в мире и России оказался существенно жестче, чем это виделось в октябре 2008-го. Власть не демонстрирует внятной политики и делает то, что делала всегда. Забрасывает проблемы деньгами, что чревато тяжелыми социальными последствиями по мере истощения ресурсов. Оскудение бюджетного пирога компенсируется возобновившейся дележкой чужой собственности. Никаких новых тенденций не проявилось в оппозиционных элитах. Вместо двух лидирующих полгода назад сценариев «Вялая Россия» и «Диктатура развития», из которых второй имел более высокие шансы, теперь с примерно равными шансами лидируют три сценария. Все та же «Диктатура развития», охранная диктатура и революция. Наиболее важным фактом в полученном прогнозе следует признать беспрецедентный рост шансов сценария революция. Президент фонда «Информатика для демократии» Георгий Сатаров.
Главные сдвиги, которые произошли за эти полгода, это усугубление кризиса на фоне отсутствия каких-то значимых социальных и политических изменений и появления неприятного сценария революции. Революция на фоне атомизированного общества, общества, отучившегося от традиции массового организованного протеста, в отсутствии альтернативных лидеров привлекательных, в отсутствии сильных политических альтернативных игроков организованных, партий, общественных движений и так далее, она приобретает наиболее непредсказуемые формы, формы такого тотального неорганизованного протеста с непредсказуемыми последствиями.
Предупредил Георгий Сатаров. Руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин не верит в возрождение российской экономики, но и в революцию тоже не верит.
Нефть, может быть, будет дорогой, может быть, она будет стоить там даже 70 долларов за баррель, но это будут другие доллары, чем те, к которым мы привыкли. Внутри страны мы проели, не просто проели советское наследство, но частично мы сознательно уничтожили, особенно в части человеческого капитала, там, в реформе образования, реформе здравоохранения. Далее мы видим, что коррупция неэластична под обходом. То есть даже если нефть подорожает, даже если сырье подорожает, в экономику будет попадать значительно меньше, потому что коррупционная составляющая выросла, и она снижается непропорционально. Ну и у нас происходит смена модели. Вот в результате шока государство переходит на модель административного экстремизма, и оно не сможет отказаться от этой модели, такой судорога авторитаризма происходит. И с другой стороны мы видим архаизацию, в том числе по демографическим, культурно-этническим причинам, которая тоже обратно не пойдет. Поэтому вернуться назад не удастся. Те сценарии, которые мы 4 года уже обсуждаем, это частью промежуточный сценарий типа революции, частью несбыточный типа смарт-раша, который мы даже на русский язык стесняемся перевести. Реально сценариев 2. Это авторитарная модернизация, причем уровень подавления ничуть не выше сегодняшнего. Он у нас сейчас вполне нормальный авторитаризм. Или исчезновение российской цивилизации как таковой. То есть не распад территории, а исчезновение цивилизации.
Прогнозирует Михаил Делягин. Обращение к участникам четвертых Ходорковских чтений «Российские альтернативы» прислал Михаил Ходорковский. Он, в частности, отметил, пока реально шарик катится вниз, то есть финансируются те, кто обладает большим влиянием, сырьевики, и те, кто способен быстрее и больше занести. Будут ли массовые выступления против коррупции и произвола чиновников? Не знаю. Возможно ли выйти на такой уровень без организующих сил? Есть ли такие силы? Задается вопросами Михаил Ходорковский. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 28 мая. Южнокорейская армия, находящаяся на территории Южной Кореи, американские войска повысили уровень боеготовности в связи с угрозами со стороны КНДР. Власти Северной Кореи заявили, что не считают себя связанными условиями перемирия 1953 года. Пхеньян предупредил, что ответит военным ударом на попытки блокировать транспортировку по морю компонентов вооружений. Обострение отношений между Северной и Южной Кореей совпало, так или не случайно так появилось, с испытаниями корейской ядерной ракеты. Мировое сообщество продолжает выяснять, насколько теперь опасен Пхеньян, обладающий ядерными зарядами и ракетами ближнего радиуса действия. Что вообще эксперты знают о ядерных возможностях Северной Кореи, о ее планах и о размере потенциальной угрозы со стороны Пхеньяна? В Москву сегодня прибыли американские эксперты. Они будут обсуждать с российскими коллегами вопросы сокращения стратегических вооружений. Однако понятно, что в силу вновь сложившейся ситуации северокорейская проблема одна из самых важных. На вопросы корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича отвечал сегодня американский эксперт по вооружениям Джозеф Синерциони.
Консультант администрации США по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Джозеф Серенционе входил в группу экспертов Барака Обамы, когда тот был еще кандидатом на пост президента. Он, как и многие специалисты, подключился к оценке реальной угрозы, исходящей от Северной Кореи, и вот его ответ на вопрос «Радио Свобода», каким ядерным потенциалом сейчас располагает Пхеньян.
No one knows for sure.
Никто не знает этого наверняка. И когда я говорю «никто», то я говорю о российской, американской или китайской разведках. И поэтому мы делаем свои оценки, исходя из активности, наблюдаемой в Северной Корее. Но сейчас мы полагаем, что до последнего времени Северная Корея располагала запасами плутония, достаточными для производства от 6 до 8 ядерных зарядов. Хорошая новость по поводу их подземного взрыва – это то, что теперь плутония стало значительно меньше. Мы основываемся на подсчетах того, как долго реакторы в Северной Корее производили плутоний, при этом мы не знаем, насколько эффективным был у них процесс получения плутония, но то, что он как-то шел, это ясно. Насколько этот плутоний хорош, мы тоже не знаем. Теперь по поводу самого испытания, проведенного недавно Пхеньяном. По оценке Джозефа Серенционе, данные о силе взрыва в 10-20 килотонн, опубликованные Россией и Южной Кореей, могут быть сильно завышены. Но радоваться этому пока рано. Наоборот, стоит насторожиться. Ядерное испытание было достаточно мощным, чтобы его можно было считать успешным. Мы точно не можем оценить эту мощность, но это будет известно в течение нескольких дней, возможно, недели. Существует международная система устройств наблюдения, установленная в рамках договора о запрете ядерных испытаний. Эти устройства фиксируют гидроакустическое давление, сейсмические сигналы и берут пробы воздуха из атмосферы. В течение нескольких дней, даже, возможно, пары дней, мы будем иметь результаты, которые нам позволят судить о произошедшем гораздо более точно. Например, нужно будет получить пробы, в которых есть специфические газы, например, криптон, чтобы сказать, что это был именно ядерный взрыв, а не подрыв большого количества обычной взрывчатки. Но если наши предварительные расчеты верны, испытание было эквивалентно 2-4 килотоннам, что относительно немного, если вспомнить, что взрыв от бомбы, сброшенной на Хиросиму, был примерно в 15 килотонн. Однако, возможно, как раз такой относительно небольшой заряд делается с прямой целью поместить его в боеголовку. При этом Джозеф Серенционе практически убежден в том, что пока режим в Пхеньяне не собирается развязывать ядерную войну с соседями. Угроза состоит пока не в прямой опасности запуска ядерной ракеты из Северной Кореи или доставки ядерного заряда на корабле к какой-то дальней стране. Такой запуск или такая доставка были бы абсолютно самоубийственными для Пхеньяна, и там это должны понимать. На разработку боеголовки и успешные ракеты, способные поразить не только соседей Северной Кореи, у режима Ким Чен Ира уйдет от 5 до 8 лет. Угроза в том, что как раз соседи уже беспокоятся. И вопрос в том, что Южная Корея и Япония собираются делать или делают уже. И для России, и для Соединенных Штатов, и для всего мира основной опасностью может стать, если можно так выразиться, цепная реакция распространения ядерного оружия. Мы уже слышим о том, что в высших эшелонах власти Японии идут дебаты, не должно ли у этой страны появиться ядерное оружие. Мы знаем, что Япония наиболее антиядерная страна в мире. И уж если Токио заговорило о возможности иметь ядерное оружие, то это серьезно. Там такое оружие могут сделать примерно за 6 месяцев. У Южной Кореи это также не займет. Однако пессимисты говорят не только о расползании ядерного оружия по миру, но и о том, что надеяться на разумность северокорейского руководства не стоит. Эта страна находится в историческом тупике, и в поисках выхода из него или просто для поддержания преданности и боевого духа в голодных согражданах Ким Чен Ир может быть способен на самые непредсказуемые действия. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 28 мая. Досрочные выборы главы, вице-главы и депутатов Одинцовского района Подмосковья довольно неожиданно назначаются на 19 июля этого года. Такое решение принято на внеочередной сессии районного совета депутатов. Завтра депутаты соберутся еще раз, чтобы обсудить протест прокурора по назначению этих досрочных выборов. Предлогом для голосования стало преобразование указом президента военного городка Власиха-10 в закрытое административно-территориальное образование поселка Власиха Московской области. Это, в общем, формальный предлог. Районный глава, трактуя этот факт как преобразование всего муниципального образования, предложил депутатам вынести решение досрочных выборов. Мы довольно подробно расскажем вам об этой истории еще и потому, что несколько политиков федерального уровня уже не исключили своего участия в этих выборах. В частности, Олег Митваль и Борис Надеждин. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Пока информационные агентства сообщают о все новых и новых претендентах на пост главы Одинцовского района, местные политики удивляются, ведь на решение о досрочных выборах главы заявлен прокурорский протест, высказалась по этому поводу и областная дума. Завтра будет еще одно внеплановое заседание депутатов Одинцовского районного совета, рассказал заместитель председателя Голицынского совета депутатов Валерий Валев.
Это уж настолько вопиюще противоречит закону, что и прокурор выступил с осуждением этого протеста, нес. Ну и областная администрация, в частности областная дума, незаконно, потому что совет еще может, кажется, работать 1,5 года, и он должен работать. Во-вторых, у нас законом определены 2 даты, март и октябрь, когда могут проводиться выборы. Уже по этому основанию прокурор мог оспорить. Каких-либо чрезвычайных ситуаций, которые бы требовали немедленного проведения досрочных выборов, нет.
Марина Квалдыкова, координатор движения в защиту местного самоуправления Одинцовского района.
В принципе, все закрутил Гладышев. После того, как мы провалили его инициативу по городскому округу, он теперь хочет избираться на город идти. Не мытьем-то катанием хочет подмять под себя район, но как город, как городской округ. Ему не удалось это сделать зимой, и мы отбили через, опять же, Совет Европы. Если бы нам не удалось, то что здесь ни Минрегион, никто нам не помогал. Мы вышли на Европу, и только там была депеша в Россию о ситуации с местным самоуправлением в Одинцовском районе. Теперь он вот таким образом хочет пойти на город. Не путем преобразования в сельские населенные пункты, как он раньше хотел, а путем присоединения близлежащих поселений. Причем он дотянул до последнего, чтобы никто не просто ахнуть не успел. Даже в повестке дня районного совета депутатов не стоял этот вопрос.
Голицына действия Александра Гладышева объясняет таким образом Валерий Валев.
глава администрации, сити-менеджер, который, в общем-то, ему навязан. Это не его человек. Сейчас досрочные выборы, досрочно кончаются полномочия его как главы района, то он автоматически кончается полномочия и этого сити-менеджера. Он избавляется от него. А после этого, после выборов, он ставит вопрос о том, что он будет занимать должность и главы района, и главы администрации. Это можно совмещать закону. Он сейчас глава района и представитель совета. Но представителем совета можно оставить кого-то другого человека, но зато можно избавиться вот от мешающего ему главы администрации. Он при любых условиях полезен, потому что человек не из их команды.
В апреле этого года районный глава вновь просил областные власти о реорганизации района, на что от губернатора Бориса Громова пришел ему однозначный ответ, который, кстати, не опубликован ни одним из муниципальных СМИ. Редактор «Голицынской газеты» Валерий Валев опубликовал это послание губернаторам.
То 3 года назад с лишним администрация Одинцовского района на просьбу области ходатайствовала о преобразовании сельских населенных пунктов таких-то в городские поселения. Сейчас там что есть развитая инфраструктура, численность населения соответствует и так далее. Что ничего с тех пор не изменилось, чтобы могло потребовать преобразования в сельские населенные пункты. В отношении Кубинки, где 26 тысяч населения и, в общем-то, городская инфраструктура чисто, это вообще нелепо ставить вопрос. Вот так Громов ответил. Ответ от Луп.
Одним из первых о своем выдвижении заявил Олег Митваль.
Я иду не один, мы идем с группой единомышленников. Мы будем участвовать во всех вот этих неочередных выборах. И выборах главы, и выборах депутатов Одинцовского района, выборах главы сельского поселения Жаворонки, выборах депутатов сельского поселения Жаворонки. Я думаю, что число кандидатов, которых мы поддержим, или которые будут участниками нашего движения, будет несколько десятков человек. Могу назвать таких достаточно известных, как кандидат от «Зеленой альтернативы» на должность главы сельского поселения Жаворонки Игорь Янковский. Депутатом района пойдет убежденный эколог-активист Алена Свиридова.
История борьбы Олега Львовича с нарушениями земельного законодательства в Одинцовском районе широко известна.
Надеемся, что мы не просто, скажем так, делаем все, чтобы на территории Одинцовского района действовали российские законы, но и делаем все, чтобы власть муниципальная наконец прекратила набивать свои карманы. И та криминальная обстановка, вот пиком этого всего было криминальный взрыв бывшего руководителя земельного комитета. Эти уголовные дела. Я последний раз, как вы знаете, главным следственным управлением по Московской области был по делу, который я 2 года назад подавал, как замруководитель Росстрахнадзора, был заявителем. И оно до сих пор где-то болтается. Десятки дел где-то болтаются. А самое страшное для местного чиновничья – это безнаказанность. То есть они понимают, что можно еще раз нарушить закон.
Как ожидается, Олег Митваль подаст документы для участия в выборах 3 июня. К вечеру выяснилось, что Борис Надеждин, председатель Московского областного отделения «Правое дело», не исключает своего личного участия в выборах и того, что его партия примет участие в выборах главы Одинцовского района. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» новости, связанные со средствами массовой информации. Генеральный директор саратовского медиахолдинга «Взгляд» Вадим Рогожин, жестоко избитый неизвестными 5 марта, вышел из больницы, дал комментарий о ходе следствия по совершенному на него нападению. За развитием этой темы следит корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
Вадим Рогожин, нападение на которого вызвало широкий общественный резонанс, выписан из больницы. И хотя ему необходим длительный курс реабилитации, он уже сейчас понемногу занимается организационной и творческой работой в медиахолдинге «Взгляд», который возглавляет в качестве генерального директора. В защиту Вадима Рогожина неоднократно выступали средства массовой информации, правозащитники. Саратовские коллеги Вадима провели ряд акций протеста против насилия в отношении журналистов. В том числе пикет, на который пришли не только представители саратовской прессы, радио и телеканалов, но и читатели газеты «Взгляд», знающие Вадима Рогожина по его публикациям. В конце марта в Саратове побывала комиссия, в состав которой вошли председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, заместитель министра МВД России Николай Овчинников и председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике Борис Резник. Но несмотря на то, что дело о нападении на журналиста объекта находится на контроле в самых высоких инстанциях, раскрыть его пока не удалось. С момента нападения прошло почти 3 месяца. По данным следствия, проделана огромная работа, но пока не названы ни заказчик, ни исполнители преступления. Момент нападения Вадим после нанесенной травмы не помнит, но у него осталось ощущение, что следить за ним начали за несколько дней до преступления.
Слежка за мной, во-первых, шла на протяжении нескольких дней, видимо, целая цепочка наблюдателей. Вели меня и потом сообщали исполнителям то, что я передвигаюсь. В нападении на меня участвовало как минимум там 2 машины и как минимум 3 или 4 человека. Это уже для меня однозначно.
У Вадима Рогожина есть основания полагать, что нападение было грамотно спланировано. Учтены даже ошибки, допущенные преступниками при убийстве в феврале прошлого года саратовского прокурора Евгения Григорьева.
Сам характер преступления говорит о том, что все проведено очень четко, чисто. Даже некоторые мне информаторы из правоохранительных источников сообщали, что оно было так проведено чисто, что использовали ошибки при убийстве Григорьева. Я склонен считать, что либо заказчиками были сотрудники правоохранительных органов, о которых мы писали много. Мы писали про сотрудников ФСБ и начальников ГУВД области. Либо возможно, что сотрудники правоохранительных органов консультировали или даже, может быть, направляли какие-то бандитские группировки, которые осуществили это нападение.
По мнению Вадима Рогожина, о причастности к нападению лиц, связанных с правоохранительными органами, свидетельствуют и утечки из материалов дела. Частная переписка журналиста с изъятого в ходе следствия жесткого диска компьютера была разослана в средства массовой информации и появилась на некоторых сайтах. Вадим Рогожин считает, что попытка увести следствие в сторону его личной жизни или внутриредакционных конфликтов сделана, чтобы скрыть истинные причины преступления. Число лиц, задержанных по подозрению в нападении на Вадима Рогожина, официально не сообщается. Есть сведения лишь о предпринимателе Виталии Павлове. 10 мая ему продлен срок содержания под стражей еще на 2 месяца. Но обвинение в нападении на журналиста Павлову официально не предъявлено, и очной ставки с Вадимом Рогожиным не было. Заместитель начальника Следственного комитета Следственного управления при прокуратуре Российской Федерации по Саратовской области Татьяна Сергеева, давая прессе официальный комментарий, сообщила, что круг лиц, попавших под подозрение по делу Вадима Рогожина, достаточно широк. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Около 100 тысяч болельщиков Барселоны минувшей ночью праздновали победу своей команды в финальном матче Лиги чемпионов над английской командой Манчестер Юнайтед со счетом 2-0. В ходе беспорядков и столкновений с полицией травмы получили более 150 человек, больше сотни болельщиков арестовано. Однако даже это не омрачило национальный каталонский праздник. О своем клубе говорит президент Барселоны Жуан Лапорта.
У нас великолепный коллектив. Это молодые ребята, но многие из них прославленные футболисты, которым, помимо всего прочего, приходится нести бремя своей славы. Они всем жертвуют во имя футбола. Наши игроки не могут жить, как другие молодые люди, к примеру, развлекаться в конце недели. И вместе с тем это веселые, очаровательные ребята. Ну а бриллиант нашей короны – это, безусловно, Лионель Месси. Мы работаем с ним давно, ведь он приехал к нам из Аргентины, когда ему было всего 12 лет, а в 17 он уже играл в основном составе команды. Наше первейшее условие, которое мы выдвигаем перед кандидатами в члены команды, это горячее желание играть в клубе, быть патриотом клуба «Барселона». Отмечу, что играть в клубе престижно футболистам самого высокого класса, поскольку у нас сейчас хороший имидж в мировом футболе. Неудивительно поэтому, что многие футбольные звезды со всего мира хотели бы выступать именно за нашу команду. Кроме того, приезжая из других стран и других городов Испании, они попадают в Барселону, прекрасный средиземноморский город с высоким уровнем жизни, открытый для иностранцев, где комфортно всем. Сам я пытаюсь быть для игроков, если не отцом, то хотя бы старшим братом. И, разумеется, нельзя забывать о роли нашего главного тренера Пепа Гвардиолы. Его отличают не только глубокие знания техники футбола, особенностей нашего клуба, умение общаться с футбольными звездами, но и способность сплотить коллектив. Он делает очень важную работу, постоянно пытается создать в команде обстановку братской сплоченности. И речь идет не только об атмосфере во время игры или на тренировках. Наши игроки вместе обедают, ужинают, проводят свободное время. Тренер всегда с ними. В команде создана обстановка полного доверия. Это метод Гвардиолы и всей его группы специалистов. Пеп всегда подчеркивает, что работает с футболистами не один, а в группе соратников. Отсюда, как он считает, и успех нашего клуба.
Президент клуба «Барселона» Жоан Лапорта. Тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал фантастическими результаты работы в «Барселоне» молодого тренера Гвардиолы и самокритично выразил разочарование игрой своей команды. О джентльменстве в футболе и о том, как к финалу Лиги чемпионов относятся серьезные болельщики, в эфире «Свободы» говорит любитель футбола, писатель-сатирик Виктор Шендерович.
Я один раз на эти грабли наступил. У меня был концерт в день финала Лиги чемпионов несколько лет назад. И, конечно, для меня это такая психологическая травма была серьезная. С тех пор я внимательно слежу за календарем, чтобы таких накладок не случалось. Разумеется, 27 мая было у меня обведено давным-давно в кружочек, чтобы, не дай бог, в этот вечер у меня ничего не было. Бывают матчи ярче, с большим количеством голов, и даже с более изощренной драматургией. То, что называется ставки, уровень напряжения, делает финал Лиги чемпионов совершенно отдельным незабываемым зрелищем. Вчерашний тоже не обманул, разумеется. Все-таки, вы знаете, финал, в котором забиты красивые голы, дорогого стоит. Честно говоря, я не сильно бы расстроился, если бы выиграл Манчестер, потому что как раз вышли две команды, которые относятся к числу моих любимых команд. Вот не роботы играют, люди. Невозможно предсказать, какой букмекер, никакие букмекерские ставки, и никакое знание фактуры ничего не дает. Один мой знакомый спортивный журналист, очень хорошо разбирающийся в футболе, более с уверенностью говорил, что выиграет Манчестер. И были основания склоняться в эту сторону. Но мы видели, что это то, что называется, как Бог захочет. Вот как встанет монетка. Вот вчера не было Манчестера, потому что это гениальные игроки, но это всего лишь люди. И у них может не пойти. Вот это может быть самый такой трогательный, поразительный человеческий момент. Самые лучшие, самые феноменальные игроки, может быть, просто не их день. Может просто не повезти. Со всей очевидностью, что это был не день Манчестера. Вообще качество человеческое, достоинство человеческое определяется, конечно, в минуты поражения. И то, как прокомментировал вчерашний матч Алекс Фергюсон, для меня вот лишний раз я проникся уважением к этому удивительному человеку. Очень плотные слои атмосферы, чтобы какой-то российской команде пройти этот путь, который прошли Манчестер и Барселона, пока трудно себе это представить. Но вот на уровне Кубка УЕФА мы уже, Восточная Европа, вполне себе конкурентоспособны. Мы, разумеется, во втором ряду в футбольном отношении, но еще недавно мы были страной третьего ряда в футбольном отношении.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Испании Виктором Черецким, были президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта и московский писатель-сатирик Виктор Шендерович. Победителем Лиги чемпионов по футболу стал испанский клуб «Барселона». Это была программа «Время свободы». Подвели мы итоги четверга, 28 мая. Над программой работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. А у микрофона с вами весь этот час был Андрей Шерый. Я прощаюсь до завтра, но вы не уходите с волны «Радио Свобода», потому что после новостей Марина Тимашева представит очередной российский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в программе рассказ о выставке рисунков приматов в музее Дарвина в Москве. Так что не пропустите. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
После стрельбы раздался взрыв, и здание обрушилось.
Северная Корея выбрала путь, к которому она следует.
Если произойдет ядерная катастрофа, то Приморский край исчезнет с лица земли раньше, чем об этом.
Согласно материалам следствия, ливанцы планировали теракт против посольства Израиля.
Ни единой группы не вторгалась с территории Киргизии в Узбекистан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».